Продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, что мы говорим о, в прошлый раз говорили о правильной иерархии человека, о том, что все телесное и душевное должно быть подчинено духу, а дух человеческий должен был быть подчинен Духу Святому. Только тогда и выстраивается правильная иерархия, и только так человек может не просто, скажем, осуществлять православную духовность, жить духовной жизнью, так как это, об этом говорит и свидетельствует православие, но и действительно восстановить тот образ, по которому он создан, а восстанавливая этот образ, по которому он создан, человек может достигнуть богоподобия, уподобиться Богу. Отсюда, собственно, название слова «преподобный». Но вот от силы мы поговорим о душе, то есть в этой трехчастной структуре тела, душа, дух. Вот мы выберем тело, потому что, как мы уже сказали, оно является главным вместилищем духовной жизни, главным инструментом, и, собственно, вся брань человеческая, весь труд духовной жизни происходит на ниве души. Как говорится, спасаем-то мы душу. Что бы кто бы под этим фразеологизмом не понимал. Так вот, душа у человека, она тоже имеет трехчастную структуру. Это умственная часть души или созерцательная часть души, как иногда ее называют, попросту говоря, ум. Это чувственная часть души или сердечная часть души, попросту говоря, сердце. И волевая часть души, раздражительная часть души, некоторые ее называют, собственно говоря, воля, то есть ум, сердце и воля, как три части одной человеческой души. Так вот, именно эта схема этого трехчастного деления человеческой души, она и легла в основу святоотеческой аскетики. Не в лоне святоотеческой аскетики эта схема родилась, но именно она родилась раньше, но была использована и нашла не только отражение, но и полноту и завершение именно в рамках святоотеческой аскетики. И дело тут не в умозрении, не в том, чтобы знать, вот, что там у нас, какие части души у нас существуют, а в том, что на самом деле грех разрушил не только иерархию уровневых структур в человеке, не только разрушил то, что теперь человек подчиняется не духу своему, а телу, которое для него важнее, чем дух. А дух не только живет сам по себе, разрушая все, но не подчиняясь Богу, но и то, что сама душа, она не целостная, что целостность человека разрушена, что мы, каждый человек, любой человек, он болен, больна у него именно душа, прежде всего душа. Вот эта вот целостность трех сил души, она разрушена, она поругана, потому что все эти три силы, они разбалансированы, разбросаны, распоясаны и никак не хотят действовать согласованно. Бывает так, что у человека сильные чувства, но совершенно пустые, бессмысленные. Человек страстно любит, но любит не того. Любит не того, кого достойно любить. Отдает свое тело, свою жизнь, лучшие свои годы тому, кто этого не то что не достоин, этого никогда не оценит, он просто вытерет ноги и наплюет в душу, и человек останется с оторванной, разорванной душой, с опустошенным, потому что к никаким больше чувствам он не способен, а всего лишь потому, что он не оказался не способен разумно распорядиться этими сильными чувствами. Бывает у человека сильная воля, огромная, несокрушимая, человек как скала, но и употребляет он это волю на зло, на то, чтобы служить самому себе, разрушая людей, семьи, народы, города, империи, круша все на своем пути, потому что действительно воля такая, что ей подчиняются миллионы, и никто не в состоянии встать против нее. А толку-то? Этот человек приносит огромное количество несчастий, в первую очередь самому себе, и заставляет страдать миллионы людей, и как тех, которых он разрушил, так и тех, силами, участием, руками которых он разрушал. Бывает ум твердый, цепкий, но направленный только на то, чтобы обсуждать и высмеивать, показывая недостатки других, как художник, который рисует шаржи. Это великий талант, это действительно величайший талант, способность рисовать шаржи. Это ж надо уловить изюминку, написать так, чтобы человек сохранил свой уникальный образ, но при этом что-то вот таким образом усилить, шаржировать, гиперболизировать, чтобы вызвать улыбку. Но в сущности шарж – это ведь искаженное, это икона наоборот. Это как раз в сугубо богословском смысле слова – это икона наоборот. И человек вместо того, чтобы свой талант посвятить написанию икон святых, выделяя все лучшее в человеке, но таким образом изображая это, чтобы захотелось подражать этому человеку, а не просто улыбнуться, пусть по-доброму, над его недостатком, все-таки недостатком. Вот. И вместо этого, чтобы творить иконы, человек занимается величайшим искусством шаржев, которые в конце концов становятся все более плоскими, все более уже вызывающие не юмор, не улыбку, а просто сарказм. Очень приятно сознавать, что от моих рисунок, от моих спичей, от моих слов люди хохочут, смеются. Я привлекаю к себе внимание. Никто так не может держать внимание народа, как я, думает человек, способный колким словом выделить всю суть явления и погрузить аудиторию, да какую там аудиторию, весь народ в смех. Великий талант, величайший ум, умнейший человек, замечательнейший язык, но он ничего не созидает, он никого не призывает к жизни, он только отравляет, отравляет людей, иногда сильно, вызывая зависть, ненависть, злость. Иногда слабо, вызывая просто улыбку и неуважение в сущности, неуважение со стороны. Вот. Или, например, так человек имеет твердый ум, несокрушимый, несомневающийся, упрямо идущий к намеченной цели, но бесчувственное сердце, мертвое сердце, холодное сердце, которое не сострадает людям, которых встречает человек на своем пути. И он идет к своей цели по головам, и цель-то хорошая, но он не видит обломанных судеб, раздавленных личностей, вот не видит, что он идет по головам. А бывает и наоборот, что ум-то твердый, а человек излишне чувствительный, сентиментальный, и сильная воля постепенно размывается этой сентиментальностью, и ум становится расслабленным и несильным. В итоге-то, собственно говоря, да, таких случаев, таких примеров, таких эпизодов можно говорить много. В сущности, все это страсть. Разные варианты несогласованности ума, сердца и воли можно придумать до бесконечности. Ведь все люди больны. И у всех, кроме тех, которые взяли себе за труд исцелить свою душу, у всех эта разбалансировка происходит. У кто-то все понимает и знает, как делать, а силы воли нет. Он не может ни себя, ни других заставить сделать то, что действительно нужно сделать. И это очень печаль. Другой четко знает, имеет абсолютное представление о богословии, просто идеальный богослов, скажем так, четко сознающий и волю Божью, и что надо делать, но бесчувственный, и от его холодных, но правильных слов шарахаются люди, потому что эти слова не наполнены, не согреты сердечным дыханием. Люди боятся. Они видят в нем неприступного судью, который безжалостен к людям, который требует, как, скажем, Кант, поступать только так, как должен, без всякого снисхождения к немощи человеческой. И вот все эти страсти, все эти несоответствия, все эти разбалансированности, которые присутствуют между разными силами души, и есть последствия человеческого греха. Все больны, все. И вопрос только в том, чтобы прийти в лечебницу, в церковь, и начать лечиться у небесного врача, начать принимать те лекарства, которые он предпишет для исцеления либо нашей воли, либо нашего ума, либо нашего сердца. И вот здесь очень важно понимать, что с точки зрения православной антропологии, православной аскетики, в молитве, именно в молитве, происходит собирание человека. Собирание человека воедино, вот это восстановление целостности душевного человеческого бытия. Для того, чтобы это было возможно, то ум человеческий должен, умственная часть души человека должна быть погружена в Бога, должна быть растворена в Его Слове. Сердце должно эти чувства, которые предписываются молитвой или Словом Божьим, должно чувствовать и стремиться почувствовать, как сказано, в вас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе. Именно чувства. То есть мы должны чувствовать то же самое, что Христос, который идет на Голгофу, который висит на кресте, который не ищет своей славы. Именно чувствовать, не просто предписать это должны своему уму, но почувствовать, пережить то, что переживал Христос по своему человечеству. И в нас должна быть воля, готовая всегда, постоянно исполнять именно то, что предписывает мне Слово Божье. Вот это молитвенное, именно от ума исходящее собирание человеческой души и есть главный магистральный путь исцеление человеческой души. Ум вкладывается в Слово Божье или в Слово молитвенное, сердце побуждается к тому, чтобы вместить те чувства, которые описаны в Слове или на молитве, а воля устремляется к тому, чтобы исполнить все эти слова Божьи и исполнять только их. Так собирается человек, так собирается человеческая душа, именно в прямом смысле, как хирург собирает искалеченное тело человека, так вот ум, как хирург, начинает собирать разорванные куски собственной души, собираясь воедино собрать самого себя, в первую очередь, ума, сердце и волю. И поэтому, как мы понимаем, начальной, исходной точкой для собирания, стало быть, исцеление человеческой души, исходной точкой является деятельность ума. Вот об умственной части души мы и поговорим. То, что святые обычно называют умом, нам в повседневной жизни, в обыденной жизни неведомо. Пока мы просто живем, как обычные люди, и вот возьму я сегодня, почитаю-ка я, например, ну, Григорию Палому, наверное, не смогу, но, скажем, Иоанна Лестничника возьму, или Исаака Сирина, вот возьму, Исаак Сирин очень в этом смысле доступно пишет, вот возьму, а он там будет говорить об уме или об умной молитве, и вот мы на самом деле не поймем ничего из того, что он говорит, потому что мы по-другому воспринимаем эту вот характеристику умности и ума. Умный человек, так как мы говорим, с обыденной точки зрения, и умные молитвы, умная молитва – это разные, вообще разные феномены человеческого бытия, человеческого сознания. Вообще между ними огромная бездна. Они никак не связаны, хотя может показаться, что речь идет об одном и том же. Между ними огромная бездна. Сейчас, вот в наше нынешнее время, по большей части умом называют ту часть человеческого сознания, которая отвечает за познание, за познавательную, познавательную функцию, то есть, и, причем именно внешне познавательную функцию, то есть та часть сознания, с помощью которой мы познаем, получаем информацию о мире, обрабатываем эту информацию, и у нас становится, формируется некое знание, которым мы владеем. Это примерно то, что передается словом интеллект. То есть для нашего, на уровне, еще раз подчеркну, обыденного сознания, не христианского, а обыденного сознания, умный и интеллектуальный, ум и интеллект, умность и интеллектность, интеллектуальность, они примерно одного порядка. Мы их готовы назвать синонимами, не очень задумываясь, почему и на каком основании. Скажем, понятно, что мы можем встретить выражение «умная молитва», но когда мы скажем «интеллектуальная молитва», очевидно, что это совсем мимо, это совсем не туда. Вот, можно заниматься размышлением, в том числе и сидя в келье. Но сидя в келье, по-видимому, не совсем сообразно заниматься интеллектуальной деятельностью. То есть даже на уровне каких-то примитивных штампов, просто известных мемов, я бы даже сказал, каких-то вот таких образов, который может схватить любое сознание, очевидно, что обыденное сведение умности к интеллектуальности – это очень поверхностный и поспешный взгляд. Но при этом мы, скажем, все-таки это делаем, хотя, если бы мы поразмышляли, мы иногда это делаем, мы бы поняли, что, может быть, человек, мы, может, его не встречали, но для рассуждений ведь не всегда же необходимо иметь непосредственный опыт. Далеко бы ушли наши философы тогда, которые не очень-то заботятся о том, чтобы иметь этот непосредственный опыт, но, занимаясь умозрениями, очень точно порой определяют важные, необходимейшие моменты бытия человека в мире. Так вот, также можем представить, хотя мы никогда, может, его и не встречали, может, нам и не повезло, мне повезло, но, может, есть люди, которым не так повезло, и они могут только представить это. Но представить это может каждый, что теоретически может быть человек, которого мы интеллектуальным не назовем ни при каких обстоятельствах, но он очень умный человек. Например, мы можем найти где-нибудь в деревушечке какую-нибудь бабушку или какого-нибудь дедушку, который ну никак не интеллектуал, который вообще, может быть, никогда ничего не читал, быть может, даже и безграмотный, но очень умный человек и очень приятный собеседник. Мы можем себе такое представить. Он, как правильно, конечно, он тоже познавал, несомненно, но познавал он не через книжную культуру, не через трансляцию чужого опыта и чужих знаний, а через свой собственный жизненный, житейский опыт, через анализ, точнее, через наблюдение и анализ. И то есть этот ум, это не есть нечто, скажем так, прирожденное, но вот работая над собой, работая с другими людьми, наблюдая, замечаю, анализируя, человек может стать очень умным собеседником, даже будучи совершенно необразованным человеком. Любой такую картинку представить может. И при этом уж совершенно четко мы понимаем, тут не надо представлять, у каждого достаточно житейского опыта, чтобы понять, что, о чем идет речь. Каждому встречаются люди, которые много знают, много учились, много прочитали книг, но мы никогда умными их не назовем, ни при каких обстоятельствах, потому что ведут они себя глупо. И вот, то есть, мы видим, как бы, что в обыденном сознании, именно как бы, обычно ум и интеллект, они так нивелируются эти понятия, они уравниваются эти понятия, хотя при этом каждый понимает, что это, наверное, было бы, что это, наверное, не совсем правильно. Но вот такое бывает в жизни, что некие понятия сводятся воедино, приравниваются, обзываются синонимичными, хотя каждый понимает, что, наверное, это не очень правильно. Так вот, а в итоге-то, разобрав обе крайности, мы видим, что есть люди, которые никак не интеллектуальны, но их все считают умными. Есть люди, которые считают все очень глубоко, хорошо образованными, стало быть, интеллектуалами, и действительно там выигрывающим олимпиады или еще делающим там разные сногсшибательные открытия, но при этом совершающие, совершенно глупо себя ведущими по жизни, говорящие про глупые слова и совершающие глупые вещи. Вот. И в таком виде, вот именно когда мы понимаем, что такое глупость, и неожиданно к этой глупости мы пришли, мы вспоминаем, что в Священном Писании о глупости написано очень много. Достаточно много, чтобы примерно представлять, о чем идет речь. И на страницах Священного Писания глупость, как правило, противопоставляется мудрости. Именно в том самом семантическом поле, в котором мы, по-видимому, и хотели бы, если бы размышляли, сказать выражение «умный человек». Мы никогда в обыденной жизни не ставим знак равенства между умный человек и мудрый человек. Мы никогда не ставим знак равенства между ум и мудрость, хотя, по идее, бы должны. Но мы никогда этого не делаем. Но вот когда мы через глупость обращаемся хотя бы и к помощи Священного Писания, раз уж самим нам очень трудно это сделать, мы видим, что на самом-то деле то понимание ума, умности, вообще умной силы души, о которой говорят все святые отцы, вот большим словом, описывающим эту характеристику человека, было бы слово «мудрость», а вовсе не «интеллект», как мы часто это и делаем. Вот. И, между прочим, с этой мудростью, и с интеллектом, и с многознанием есть очень интересные, очень яркие примеры. Например, интересным образом Соломон был человеком, который имел все возможные познания. Вот. Человек, который даже по Слову Божьему просил мудрости и ее получил. Но эта мудрость не помогла ему совершать глупые поступки, которые он совершал. В конце концов, он как бы был мудрым и вдруг обезумел, эту мудрость потерял. Оказывается, это не есть нечто статичное, каким могут быть человеческие знания. Ну, скажем, знает человек таблицу умножения или умеет читать интегралы, что же он их разучится, что ли, читать, если будет этим постоянно упражняться, он это знание к ним с ним так и останется на всю оставшуюся жизнь. Может, только какая-нибудь болезнь это и на старости лет может его от этой способности избавить. А в целом чисто знания, обычные рациональные знания, они вот есть и есть. А вот мудрость – это не просто знание. Мудрость – это состояние человеческого ума, которое очень легко можно потерять, и потеряв, выпав из этого состояния, можно наделать кучу глупых поступков, как и наделал их Соломон. Или вот, например, Иван Карамазов, персонаж художественный, очень умный, перед его умностью преклоняются все, от старца Зосимы до всех девушек в городке. Вот он необыкновенно умный человек и в целом глупых вещей вроде бы не творящий, на показ, по крайней мере, доходящий до того, что он разговаривает с чертом и, попросту говоря, потихонечку сходит с ума. Вот вроде бы так много знающий человек, но реально мудрости в нем нет, хотя и он очень глубоко видит вещи, очень много знает, но в нем нет мудрости, и он доходит до того, что разговаривает с чертом. То есть вот эти все примеры нам нужны для того, чтобы понять, что же, собственно, когда говорится об уме. И даже у нас получилось бы, если бы все-таки после всего сказанного решили, оставаясь в рамках обыденного сознания, определить, что такое умный человек, то мы бы сказали, что все-таки это не тот, кто много знает, а тот, кто умеет рассуждать, кто умеет понимать, вот, собственно, то знание, ту информацию, которая у него есть в голове, кто умеет наблюдать и слушать, кто умеет в тему рассуждать, то есть как знает, когда надо говорить и когда надо молчать. То есть мы бы поняли, что умный – это тот, кто поступает разумно, рассудительно, сдержанно. И в этом смысле мы могли сказать, что грехи ума – это нерассудительность, то есть человек, который не рассуждает, просто вот потребляет информацию, никак и не систематизируя, не обобщая, не пытаясь применить к жизни. Это невнимательность, то есть человек просто невнимателен к тому, что он знает, в то, что, с чем он общается, что он слушает, что он смотрит. Это просто скользит на периферии сознания, он не внимает тому. И расслабленность ума. То есть когда человек вообще равнодушен ко всему, ум в нем мертв, парализован, и человек живет только душевной жизнью. Ум его совершенно бесплоден. Это вот на уровне, скажем, простейшего анализа того, что есть умность, что есть ум, мы приходим к тому, какие простейшие грехи этого самого ума могут быть. Но святые отцы на этом не останавливаются.